Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Киеве продолжается противостояние активистов оппозиции и сил спецназа. Какой может быть повестка переговоров президента Украины и его политических противников? Радикальная исламистская группировка взяла на себя ответственность за теракты в Волгограде. Велика ли угроза террористических атак в связи с Олимпийскими играми в Сочи? Бизнесмен Александр Лебедев намеревается, судя по всему, продать лондонскую газету «Индепендент». Почему его британское бизнес-начинание не принесло прибыли? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 20 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Киеве сохраняется крайне нестабильная обстановка. Госпитализированы почти 50 человек из более чем сотни пострадавших во время столкновений в правительственном квартале украинской столицы минувшим вечером и ночью. Противостояние в центре города продолжается. Все больше людей собирается на центральной площади города. Столкновения начались в воскресенье возле стадиона «Динамо», где спецназ перекрыл дорогу протестующим к правительственному кварталу. Весь день в понедельник поступала информация о попытках наладить переговоры между представителями властей и оппозицией. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Переговоры так и не состоялись. Представители оппозиции, в частности, лидер партии «Удар» Виталий Кличко, заявил, что Виктор Янукович не хочет участвовать в этих переговорах и предлагает вместо себя главу Совета Безопасности Андрея Клюева. Он, собственно, возглавил так называемую группу переговорную для участия в переговорах с оппозицией. И продолжается также дискуссия относительно того, кто должен принимать участие со стороны Майдана в этих переговорах. Кроме лидеров оппозиции, звучат предложения все-таки включить в эту переговорную группу и гражданских активистов.
Владимир, у этих гражданских активистов есть какие-то имена и фамилии? Судя по тому, что происходило в минувшие сутки на улицах украинской столицы, движение это хаотичное. Людьми, которые вступают в столкновение с силами правопорядка, судя по всему, мало кто управляет, никто их, видимо, из политиков не контролирует. Есть ли у них лидеры?
У них есть, очевидно, лидеры публично, они их не называют. Действительно, вот одним из самых активных участников столкновений с милицией стали представители объединения «Правый сектор». Туда входят представители националистических организаций, таких как «Патриот Украины», «Тризуб». И вот этот «Правый сектор» входит в подразделение самообороны Майдана. Ну и фактически некоторые, скажем так, оппоненты Майдана говорят, что управляют вот этими националистами, возможно, управляют националистами комендант Майдана, оппозиционный депутат Андрей Поруби. В частности, вот такое мнение высказал директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. Андрей Поруби является депутатом от оппозиционной фракции «Батькивщина». Раздаются такие предположения, что, возможно, неформально представители Майдана и тот же Поруби поддерживают действия праворадикалов, поскольку именно вот они, эти праворадикалы из правого сектора, в свое время захватили, как известно, киевскую мэрию и дом профсоюзов.
Как развивалась сегодня в течение дня ситуация в центре Киева?
Время от времени там продолжались столкновения, сейчас они также не утихают. В район улицы Грушевского, где эти столкновения и происходят, у стадиона «Динамо» продолжают прибывать милицейские спецподразделения, прибывают они не только из-под Киева, но и из украинских регионов. И вот время от времени здесь происходит такая борьба, что милиция уже забрасывает демонстрантов камнями, а они, соответственно, протестующие, бросают в ответ бутылки с зажигательной смесью.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Украинская милиция подтвердила задержание сотрудника украинской службы «Радио Свобода». Ранее сообщалось, что в Киеве были задержаны двое сотрудников украинской службы «Радио Свобода» и что во время задержания они были избиты. Не менее десятка журналистов пострадало во время столкновений между протестующими и представителями спецназа. Вот что говорит руководитель неправительственной киевской организации «Институт массовой информации» Оксана Романюк.
Большинство коллег говорят о том, что действительно в них целенаправленно целилась милиция. Было пятеро журналистов, операторов, которые снимали с балкона события. Они все были в жилетах пресса, у них в руках были камеры. И в какой-то момент просто милиция забросала этот балкон газовыми гранатами. И, конечно, это является прямым нарушением не только законов Украины, но и международных конвенций, которые подписывала Украина, о статусе корреспондентов и журналистов во время боевых действий. То есть они являются нейтральной стороной, у них нельзя целиться однозначно. И сейчас мы столкнулись с такой проблемой. Мы раздавали ранцевые жилеты пресса, каски, наклейки с тем, чтобы как раз защитить журналистов. И сейчас мы просто сталкиваемся с тем, что журналистов начинают просто по них стрелять, когда видят такую маркировку. Подобная ситуация была 1 декабря на Банковой, когда пострадали около 50 журналистов. После этой ситуации были и журналистские акции, были и заявления. И мы рассчитывали на то, что будет проведен ликбез для личного состава о том, чтобы не целиться в журналистов, чтобы как-то охранять их работу. Но, как мы видим, этого не было произведено. Сейчас уже есть информация, что около 10 наших коллег пострадали тем или иным образом.
Говорила киевский журналист Оксана Романюк. Острота политического кризиса на Украине требует от политиков и от оппозиции, от власти немедленной конструктивной реакции. Виктор Янукович и его политические соперники обязаны быстро прийти к компромиссу, поскольку ни одна из официальных политических сил сейчас не контролирует уличные движения протеста в Киеве. Такова точка зрения киевского политолога, директора Института глобальной политики Вадима Карасева.
На данном этапе путь только один. Вернуться к статус-кво до 16 января, то есть до дня принятия так называемых драконовских полицейских законов. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения украинцев, вот те, кто стоят на Майдане, и которые просто уже от отчаяния бросили политиков и пошли сами на штурм милицейских кордонов. Чувство отчаяния и беспомощности политиков, и беспомощности самого Майдана, который за два месяца не добился ни одного внушительного политического результата, вынудил вчера Майдан просто плюнуть на выступления политиков, плюнуть на их призывы и самостоятельно заняться политической деятельностью, как они ее понимают, в своих интересах.
Понятно, кто контролирует этих молодых людей, которых вот по телевизору называют радикально настроенная молодежь. Эти люди все-таки пришли с длинными дубинками, и некоторые из них довольно неплохо экипированы. Производят впечатление, они просто людей, которые готовы были к такого рода формам проявления своей политической позиции. Кто ими управляет, кто за ними стоит? Это Тягнибок, Кличко, Яценюк или какие-то другие люди?
Ни в коем случае. Ни Тягнибок, ни Кличко, ни Яценюк, там свободы не было. Если там и был десяток, 15 провокаторов, то явно это не от оппозиции. Потом таких стало там 1000, 10, 1005. И это не шутки. Я думаю, что в какой-то степени власть, ну, если не напугана, то немножко пришла в себя. Люди сами готовят. Знаете, вот эта самоорганизация гражданская, красивые слова подбирали. Вот как это хорошо, что люди самоорганизуются, сами организуются, вне политика, вне политика. Вот она приобретает и такие формы. Подготовки к таким вооруженным нападениям, к вооруженным действиям. Люди сами приобретают каски, палки, экипировку делают. Тем более это как-то и круто, тоже как бы и модно. Поэтому молодежь вот тоже увлекается этим. Кстати, все это вышло из-под контроля политиков, как провластных, так и оппозиционных. Причем это не обязательно молодежь. Там просто есть много людей пожилого возраста из разных регионов Украины. Вот она решила добиваться политического результата, идти на штурм власти.
А кто-то может представлять их политические интересы, коли их не контролируют ни власть, ни оппозиционные лидеры? Беркут, там есть, по крайней мере, полковник или генерал, к которому можно обращаться с тем, чтобы он своих остановил.
Ну, совершенно верно. Беркут — это вертикаль, это власть. А вот этот протест, это термиты, знаете, вот он неуправляем, поэтому он и опасен, потому что у них плана нет, и непонятно, чем они, о чем они думают и чем дышат. Пока еще контроль не утерян со стороны оппозиции над Майданом. Сейчас оппозиции надо показать и доказать, что они еще способны на политическое лидерство, что они еще способны предложить внятную повестку, что они еще способны добиваться хоть какого-то результата. Что власть тоже понимает, если оппозиция перестанет контролировать Майдан, то тогда вообще и власть не сможет контролировать, тем более Майдан. У власти единственный способ как-то контролировать Майдан – это иметь диалог с оппозицией. Хоть минимальный, но диалог с оппозицией.
Ну хорошо, а если они не отменят законы, пакет законов от 16 января, с чего бы им отменять эти законы, они еще вообще не все подписаны Януковичем, раз уж они их приняли?
Переговорная группа состоит прежде всего из трех людей. Клюев, Лукаш и Протон. Лукаш и Портнов – это авторы этих законов, фактически.
Клюев – это секретарь Совета Безопасности, которого, кстати, отставки добивалась оппозиция безуспешно.
Лукаш – это министр юстиции, а Портнов – это замглавы администрации по правовым вопросам. Это два ключевых юриста Януковича. И, скорее всего, в недрах этих структур готовились эти законы. А Клюев, возможно, станет главой администрации президента. Место остается вакантным, вот уже третий день. Поэтому, очевидно, первым предмет переговоров оппозиции – это внесение изменений этих законов, либо отмена некоторых из них, либо гуманизация этих законов. Ну, короче, вот здесь должен быть первый результат. Не будет его, значит, тогда толпа будет дальше радикализироваться.
Вадим, еще верну вас к разговору о ситуации в окружении президента Януковича. Вы упомянули сами об этом. Ушел во второй раз уже в отставку глава президентской администрации Сергей Левочкин. Пресс-секретарь подала в отставку и один из известных политологов из окружения Януковича Андрей Ермолаев. С чем это связано?
Ну, это все люди Левочкина. Он их приводил, и, видимо, они решили с ними уйти. Такая командная игра. Время таких манипулятивных политических технологий, оно исчерпалось, оно подошло к концу. И сейчас в Украине либо будут введены жесткие полицейские технологии управления процессами, политикой прежде всего, либо демократические. А вот эта вот игра манипулировать, это как бы, ну, сурковщина по-украински, она себя в Украине сегодня, так сказать, исчерпала. А вот Левочкин был таким хорошим политическим технологом. А сейчас, очевидно, власти нужны полицейские технологии.
В целом, вы думаете, что Янукович способен пойти на попятную? Способен на какие-то существенные уступки оппозиции?
Ну, способен. Но он человек гибкий, он человек опытный. Наверное, самый опытный политик, кроме Тимошенко. Поэтому он умеет приспосабливаться, он чувствует реальность, он чувствует конъюнктуру. Ну и опыт 2004 года показывает, что он умел идти на компромиссы для того, чтобы в конечном счете выиграть. Такой простой, тупой полицейщины Майдан не разогнать, не зачистить, тем более не усмирить. Поэтому нужно искать новые формы управления политическими процессами. Поэтому я не исключаю, что вернут в большую игру Клюева. Он станет главой администрации президента. Почему? У Клюева очень разветвленная система контактов в украинском политическом классе, в украинских политических элитах. А вот эти контакты сейчас для президента важны. Важно, чтобы эти контакты были задействованы. И вернуть политику элитам. Потому что если политику не вернут элитам, и элита будет находиться в ситуации войны, то тогда народ просто пойдет войной на все элиты. И не будет разбираться, кто здесь оппозиционный, кто провластный, кто прав, кто виноват.
О политической ситуации в Киеве говорил киевский политолог, директор Института глобальной политики Вадим Карасев.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 20 января. К событиям в России ответственность за декабрьские теракты в Волгограде, в результате которых 34 человека погибли и более 70 ранены, взяла на себя исламистская группировка «Ансар Аль-Сунна». На одном из экстремистских сайтов в интернете размещено видео, в котором говорится, что операцию провели два смертника – Сулейман и Абдурахман. Утверждается, что боевики готовят новые теракты во время зимней Олимпиады в Сочи. На видео экстремисты держат в руках автоматы, заявления делаются на фоне фотографий с мест волгоградских терактов. Также есть кадры, на которых неизвестные изготавливают взрывчатку, а позже едут в машине с предметом, похожим на взрыватель. Боевики угрожают новыми терактами на фоне заявлений президента Чечни Рамзана Кадырова о том, что Доку Умаров, призывавший к терактам в Сочи, мертв. Главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Любовью Чижовой предположил, что российские средства массовой информации, сообщившие об иракской группировке «Ансар Аль-Сунна», скорее всего, ошибаются.
Исламистские группировки часто имеют стандартные и стандартизированные названия, в которых очень часто присутствует слово «Ансар». В данном случае «Ансар» всего лишь означает, что группировка находится и действует с так называемой традиционной территорией ислама, потому что она названа, в общем, по имени жители Медины, которые приняли у себя Мухаммеда после его бегства из Мекки. Собственно, ничего больше в этом связывающее эту группировку с Ираком нету. То есть это абсолютно кавказская группировка, просто принявшая на себя это имя, и не более того. Я думаю, что сделано это было вполне сознательно, потому что это видеообращение несет в себе явное послание, которое заключается в том, что оно прежде всего направлено к гражданам Центральной России. Собственно, из-за этого даже песня, которая исполняется на заднем фоне, она исполняется на русском языке, что достаточно необычно для подобных роликов. То есть это сообщение направлено не на жителей Северного Кавказа, а именно на жителей России. Видимо, из-за этого выбран не только русский язык, но и выбрано название для группировки, для вот этого представления. А так все прекрасно понимают, что поскольку первоначально этот ролик появился на сайте дагестанских исламистов, Вилаят Дагестан, как они себя называют, что это, в общем, дагестанское явление.
Как корректнее было бы называть эту группировку, которая взяла на себя ответственность за взрывы в Волгограде?
Я думаю, что можно использовать то же самое имя, которое они и используют, но просто говорить о том, что это новообразованная группировка, видимо, созданная для нанесения ударов и проведения терактов на территории Центральной России.
Насколько правдивыми вам кажутся заявления вот этой группировки? Как вам кажется, сколько тут процентов правды, а сколько, может быть, желания прославиться, я не знаю, заявить о себе?
Я думаю, что здесь мы видим сочетание всех этих факторов. Конечно же, есть желание прославиться, есть желание заявить о себе и напугать. И, в общем, ролик выглядит достаточно пугающе. Я думаю, что здесь важное место размещения ролика, что его взяли и поставили у себя исламисты Дагестана, то есть они их признают как, в общем, одну из своих группировок. Другое дело, что мне, например, не очень понятно, что, насколько я могу судить по кадрам, ни один из фигурирующих там персонажей, двоих, не является Печенкиным, которого все считали долгое время основным подозреваемым в одном из взрывов в Волгограде. Соответственно, возникает вопрос, а где находится господин Печенкин и что с ним происходит. И, в общем, это большой вопрос для российских спецслужб.
Рамзан Кадыров, президент Чечни, не так давно заявил, что Доку Умаров, который, как мы помним, заявлял о необходимости срыва Олимпиады в Сочи и, в общем, снял мораторий на теракты в России, мертв. Как вы считаете, вот на кого рассчитаны заверения Кадырова о том, что Доку Умаров мертв?
Это очень сложный вопрос, потому что, конечно же, очень мало людей, я думаю, сейчас в состоянии информированно заявить о том, жив или нет Доку Умаров. Что касается его ответственности, я думаю, что, конечно, он несет ответственность как человек, который снял это эмбарго, то есть предоставил основания для того, чтобы различные группировки начали действовать и начали носить удары, а что, собственно, видно и по ролику, который мы сейчас обсуждали, потому что они там сразу ссылаются на то, что Умаров снял эмбарго на проведение терактов в Центральной России. То, что касается, почему именно Кадыров сделал это заявление, то я думаю, что он преследовал несколько целей. Ну, во-первых, нужно учитывать, что Кадыров оказался под довольно серьезным давлением. Он, в общем, обещал, насколько я понимаю, как-то снизить угрозу террористической активности в преддверии Олимпиады. В общем, мы видим, что это не так. А с другой стороны, он может преследовать практические цели. Дело в том, что мы видели последние несколько недель заявления там, различных официальных лиц, которые говорили о том, а почему же нет никаких заявлений от террористов, почему никто не берет ответственность за волгоградский теракт, почему нет заявлений до Кумарова. То есть, возможно, службы или сам Рамзан Кадыров думает, что сами заявления, может, вынуть Кумарова или его людей, выйти на контакт, вообще активизировать свою деятельность и свою коммуникацию, что, в общем, обычно помогает вычислять террористов. То есть, как только они начинают задействовать каналы связи, соответственно, у спецслужб появляется шанс их вычислить.
Меньше 3 недель остается до начала Олимпиады. Понятно, что там сейчас в Сочи объявлен режим, ну, почти что чрезвычайной ситуации. Там полно милиции и сотрудников ФСБ, и российских всяких спецслужб. И даже некоторое время назад появилась информация о том, что будут задействованы в охране Олимпиады сотрудники ФБР. Как вам кажется, удастся ли вот всем этим спецслужбам предотвратить какие-то дальнейшие террористические акты?
Пока, насколько я понимаю, британцы и американцы первыми заявили о том, что они готовы предоставить любую помощь для обеспечения безопасности Сочи. Начали они об этом заявлять еще после Бостона, после Волгограда. Они еще раз сделали заявление. Насколько я понимаю, вчера некоторые официальные лица из администрации США заявили о том, что им даже кажется, что сотрудничество в настоящий момент между американцами и россиянами в области обеспечения безопасности в Сочи недостаточно, и что недостаточно российские спецслужбы просят у американцев. То, что касается количества сил, которые стянуты в Сочи, вся проблема заключается в том, что для предотвращения атаки одиночки, а мы, видимо, должны предполагать, что это является основной угрозой, количество сил и средств, которые находятся на территории Сочи, не является критичным. Критичным является хорошая координация между ними, хороший обмен информацией, добывание упреждающей информации. Иногда, к сожалению, наоборот, стягивается видео небольшого количества сил, особенно из разных регионов, и если еще они не очень тренированно действуют друг с другом и не очень знают, в общем, как действовать именно в этом регионе, а может, наоборот, затруднить обмен информацией между ними.
Об опасности терактов на Северном Кавказе говорил главный редактор интернет-сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. Это программа «Время свободы». В понедельник в городском суде Петербурга снова рассматривалось дело неправительственной организации «Петербургская эгида». Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Владимир Лукин во второй раз пытается оспорить незаконность проверки «Петербургской эгиды» со стороны Петроградской районной прокуратуры. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
«Петербургская эгида» – одна из многих некоммерческих общественных организаций города, занимающихся правозащитной деятельностью, которые в марте прошлого года подверглись неожиданным прокурорским проверкам. У нескольких организаций нашлись нарушения такого характера, которые, по мнению прокуратуры, говорили о принадлежности этих организаций к так называемым иностранным агентам. У Петербургской эгиды есть основания подозревать, что ее могли бы обвинить в тех же грехах, если бы прокуратура получила требуемые документы. Но она их не получила. Правозащитники, внимательно прочитав закон о прокуратуре, пришли к выводу, что мартовские проверки были незаконными. Уполномоченные по правам человека Российской Федерации Владимир Лукин уже пытался доказать это в Петроградском районном суде, но потерпел фиаско. Это уже вторая попытка. Теперь его представитель Константин Дмитриев в начале заседания рассказал о своей позиции, которая состоит в том, что прокуратура не имеет права проверять НКО без должных оснований, руководствуясь только внутренними ведомственными распоряжениями. Президент Петербургской эгиды Рима Шарифуллина очень рада, что на их стороне выступает Владимир Лукин.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления Лукина, который просил признать незаконным действия прокуратуры районной в марте 2013 года, когда были массовые проверки некоммерческих организаций без всяких оснований, без всяких фактов, без обвинений. К нам просто ворвались люди в синих погонах, некоторые из которых не представились, и фактически воспрепятствовали нашей деятельности. Но, конечно, мы боремся за отмену решения суда первой инстанции, который фактически встал полностью безапелляционно на сторону районной прокуратуры. Есть подозрение, что районный суд стал вотчиной районной прокуратуры, поскольку в решении суда слово в слово повторил аргументы прокуратуры. И сегодня мы надеемся на справедливое решение, что в этом дворце правосудия наш городской суд займет сторону простого человека и защитит простых граждан.
Простой человек, простые граждане в данном случае – непростые слова. Петербургская эгида защищает самые уязвимые слои населения – одиноких матерей, матерей детей инвалидов, беженцев, матерей, находящихся в декретном отпуске, которым недобросовестные работодатели не выплачивают пособия. Анна Высоких, которую восстановили на работе, пришла в суд вместе с другими женщинами, которым помогла петербургская эгида.
Единственная организация, которая обратила как-то внимание на меня и помогла действительно буквально, потому что нет ни средств, ни возможности, обращалась в прокуратуру, в частности, по моему вопросу незаконного увольнения. Не отреагировал никто достойным образом. Закон не хочет исполнять. Единственная организация, случайно как-то, к которой я подошла, скажем, по своим льготам, как клиент, единственная, кто обратила на меня внимание и абсолютно бесплатно, что для меня существенно, защищает мои права.
Пришли в суд поддержать петербургскую эгиду и коллеги-правозащитники. Среди них председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Это я уже на второе заседание суда прихожу. Я вижу, что правоприменительная практика закона об НКО показывает, что те поправки к закону НКО, вообще они нарушают правовую систему России. И в интересах правовой системы России граждан, и понимая, что наша организация тоже подвергалась таким же ненужным нападкам, вот я пришла поддержать, и я надеюсь на благоразумие судьи, которая примет вот в этих интересах решение. И кроме того, это, может быть, поможет нашей прокуратуре заниматься реальными преступниками, а не придумывая, искать преступления там, где оно реально есть.
На судебном заседании выступили 9 представителей петербургской эгиды. В итоге судья прислушалась к их аргументам и не стала торопиться выносить решение. Она назначила следующее заседание на 3 февраля, запросив дополнительные материалы из прокуратуры. Рима Шарифуллина довольна ходом процесса. По ее мнению, правозащитники должны уметь защитить себя сами, иначе грош им цена. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 20 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Бизнесмен Александр Лебедев, судя по всему, намеревается продать лондонскую газету «Индепендент». В России вступил в силу принятый Государственной Думой в минувшем году закон о болельщиках. Решением специального антимонопольного ведомства Германии пивные компании выплатят огромные штрафы в бюджет. Продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 20 января, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Киеве сохраняется крайне нестабильная ситуация. Все больше людей собирается на центральной площади города. Радикальная исламистская группировка «Ансар ас-Сунна» взяла на себя ответственность за недавние взрывы в Волгограде и угрожает терактами в Сочи во время зимних Олимпийских игр. Замоскворецкий суд Москвы завершил судебное следствие по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Адвокат бывшего редактора информагентства «Ура.ру» Оксаны Пановой обжаловал вынесенный в отношении нее приговор. В Багдаде в результате не менее 7 взрывов погибли более 20 человек и десятки получили ранения. Таковы главные новости уходящего дня, понедельника, 20 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сразу трое американских законодателей заявили, что бывший контрактник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России после того, как бежал из США с похищенными им разведданными, мог быть связан с иностранными спецслужбами. Один из этих законодателей – председатель комитета по делам разведки в Палате представителей Конгресса США Майк Роджерс. По его мнению, не следует исключать и вероятность того, что Россия могла быть причастной к делу Сноудена с самого начала. Подробнее об этом рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Председатель комитета по делам разведки в Палате представителей Конгресса, республиканец из Мичигана Майк Роджерс, категорически не согласен с теми, кто утверждает, что Эдвард Сноуден сослужил американскому обществу добрую службу, рассказав о масштабах программы электронного слежения, которую осуществляет разведка США. Это то же самое, если бы уборщик в банке, научившийся воровать деньги, вдруг стал бы говорить, что он специалист по финансам, сказал Майк Роджерс, выступая в воскресной программе телекомпании NBC. В случае со Сноуденом речь идет о воре, который, как мы считаем, действовал с чьей-то помощью и который похитил информацию, большая часть которой не имела никакого отношения к личной жизни американцев. В результате его действий ущерб был нанесен нашей армии, нашему флоту и нашим морским пехотинцам. Он украл разведданные, а теперь эта информация, как мы предполагаем, находится в руках иностранных государств. Отвечая на вопрос, почему он считает, что Сноуден мог действовать не без участия иностранной разведки, Майк Роджерс отметил, что на это указывает тот факт, что значительная часть похищенных Сноуденом документов касается методов сбора информации за пределами США, а также то, что Сноуден просто не обладал достаточными техническими возможностями для того, чтобы похитить эту информацию в одиночку. По мнению конгрессмена Роджерса, подозрительным выглядит и то, что Сноуден, судя по всему, был готов к побегу и четко знал, куда он намерен отправиться. Я считаю, что он не просто так оказался в любящих руках агента ФСБ в Москве. Я думаю, это не случайность. Отвечая на вопрос, считает ли он, что Россия помогла Сноудену с самого начала, Майк Роджерс сказал. Ответ на этот вопрос еще предстоит найти, но я не думаю, что Сноуден вдруг чудесным способом оказался в Москве, где им занимается ФСБ. Не стало исключать вероятность того, что Россия помогла Сноудену и председатель комитета по делам разведслужб в Сенате, демократ из штата Калифорния Дайан Файнстайн. Она участвовала в той же передаче телекомпании NBC. Вполне возможно, что это так. На данном этапе мы точно этого не знаем, сказала сенатор Файнстайн. При этом она выразила согласие со своим коллегой в Палате представителей Майком Роджерсом и сказала, что возводить Сноудена в ранг героя ни в коем случае нельзя. Считает, что за Сноуденом стоит разведка какой-то иностранной державы и председатель комитета по делам внутренней безопасности в Палате представителей республиканец из Техаса Майкл Маккол. Он выступал в программе телекомпании ABC. Я не думаю, что господин Сноуден проснулся одним прекрасным утром и решил, что он обладает всеми необходимыми навыками для того, чтобы сделать то, что он сделал. Я думаю, ему кто-то помог. Конгрессмен Маккол сказал, что он не может с уверенностью утверждать, что Сноудену помогла именно Россия, но считает, что за действиями Сноудена стоит иностранная держава. Более того, есть основания утверждать, считает он, что похищенная Сноуденом информация уже используется иностранными государствами. Как и сенатор Файнстайн и конгрессмен Роджерс, Майкл Маккол считает, что Сноуден является предателем, и что говорить о том, что разглашенная им информация принесла какую-то пользу обществу, нельзя. Аналогичную точку зрения в отношении Сноудена высказал и президент США Барак Обама. В воскресенье журнал «Нью-Йоркер» опубликовал отрывок из обширного интервью президента. Барак Обама отметил, что ущерб, который нанес Сноуден, сводит на нет ту пользу, которую принесли дебаты, возникшие в результате утечки данных о масштабах программы сбора электронной информации.
Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Прислушайте программу «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 20 января. Недавно освобожденный из тюрьмы по амнистии бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский провел серию встреч с российскими правозащитниками, спрашивал у них про узников Болотной и обсуждал условия содержания заключенных в России. Как именно собирается помогать заключенным бывший бизнесмен, пока непонятно, однако поддержку Ходорковский обещал, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Михаил Ходорковский после заявления о своей поддержке заключенных в России начал налаживать контакты с российскими и международными правозащитными организациями. Всю прошлую неделю он проводил встречи и консультации с правозащитниками, среди которых были Арсений Рогинский, глава правления общества «Мемориал», Ольга Романова, лидер движения «Русь сидящая», и Сергей Никитин, директор российского отделения Amnesty International. С Ходорковским также встречались активисты из немецкого отделения Amnesty, которое наиболее активно поддерживало Ходорковского и Лебедева все годы, когда они сначала находились под следствием, а потом и в заключении. Добиться встречи было очень просто, рассказывает Сергей Никитин.
Дело в том, что я собирался в командировку в Швейцарию, и, поняв, что Ходорковский находится там, я просто связался с его адвокатами, и буквально в течение нескольких часов вопрос был решен, оговорили место и время встречи. Но никто и не спрашивал, какие темы будем обсуждать, по-моему, все само собой разумеется. Правозащитная организация, соответственно, темы защиты прав человека. Основной интерес наш был, естественно, не политическая деятельность, независимо от того, собирается ли заниматься Ходорковский или нет, а именно ситуация с правами человека. Мне было интересно узнать, что он думает по этому поводу. Видит ли он свое будущее каким-то образом вовлеченным в защиту прав человека в Российской Федерации? Что с его точки зрения представляется наиболее эффективным направлением работы для правозащитника? Потому что можно понимать, что требований, то есть нарушений прав человека в Российской Федерации колоссальное количество, и нужно понимать, по какому направлению разумнее работать. Он был лейтмотивом нашей встречи, собственно, проходила тема ситуации, положение с людьми, которые находятся в системе исполнения наказания, с людьми, которые находятся за решеткой. Во-первых, он, естественно, переживает за своих коллег, которые находятся в тюрьме. Речь шла о Платоне Лебедеве, о Пичугине. Но с точки зрения Михаила Борисовича, вот в этом направлении работа ему представляется могла бы быть эффективной и продуктивной. С его точки зрения, есть определенная линия со стороны властей провести какие-то изменения именно вот в условиях содержания людей. Понятно, что тюремные власти демонстрируют легкое нежелание, чтобы изменять, как любая бюрократическая структура. Но, опять же, вот его, так сказать, интуиция, его познание вопроса, они ему подсказывают, что здесь можно добиться каких-то изменений. Кстати говоря, мы с ним и обсудили, я говорю, а как вообще обстоят дела с медицинским обслуживанием там за решеткой? Он сказал, что все где-то на уровне вот такого сельского фельдшера.
Не говорил, он не упоминал о том, что вот он готов создать фонд помощи заключенным, общественную организацию. Как...
До специфики фондов мы не доходили. Мы потом, после темы его друзей, которые находятся в заключении, мы перешли, естественно, на больную для всех тему узников Болотной. И здесь он рассказал, что он в контакте с организацией «Мемориал», и что это тоже является предметом его озабоченности. Но поскольку я встречался с сестрой Михаила Косенко, с Ксенией Косенко, я поделился с ним вот впечатлениями от разговора с Ксенией Косенко и своим пониманием того, вообще говоря, какая участь ожидает Михаила Косенко.
Михаил Косенко был признан судом виновным в участии в массовых беспорядках и приговорен к принудительному психиатрическому лечению. Но до утверждения приговора апелляционной инстанции остается под арестом в следственном изоляторе. Когда Ходорковский узнал подробности этой истории от Сергея Никитина, то выматерился, не сдержав эмоций, что было совершенно адекватной реакцией на творимую властями несправедливость, написал в своем блоге на сайте организации директор Amnesty. Никитин опубликовал также письмо от Ходорковского на бланке организации, адресованной активистам Amnesty, в котором бывший заключенный выражает благодарность за письма поддержки, которые он получал, находясь в тюрьме. Акция по рассылке писем – это один из главных инструментов давления на власти. Фактически именно с писем началась деятельность Amnesty International. Активисты и сторонники правозащитной организации со всего мира рассылают петиции с определенными требованиями к властям, а также письма поддержки самим пострадавшим. Их поздравляют с Новым годом, с днем рождения. Ходорковского и Лебедева Amnesty включила в такой свой список в 2004 году, уже во время первого процесса ЮКОСа. Несмотря на то, что узниками совести, организация признала Ходорковского и Лебедева только после начала второго процесса ЮКОСа, чем, кстати, вызвало немало нареканий со стороны российских правозащитников. Правда, сильно на самой акции по рассылке писем поддержки заключенных это обстоятельство не сказалось. А вот в требованиях к властям вместо отсутствия справедливого суда стали звучать призывы к немедленному освобождению узников совести Ходорковского и Лебедева. Такое же требование немедленного освобождения содержится в письмах к властям по поводу трех обвиняемых по болотному делу, которых Amnesty признала узниками совести. Это Михаил Косенко, Артем Савелов и Владимир Кименков. Вслед за Ходорковским были амнистированы 8 фигурантов болотного дела. Еще 8 человек под амнистию не попали. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Решением специального антимонопольного ведомства Германии за доказанный сговор по ценам, имевший место в 2006-2008 годах, 5 немецких производителей пива обязаны заплатить в бюджет штрафы на огромную сумму, более чем 100 миллионов евро, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Картели как форма монополистического объединения или соглашения в Германии запрещены. Обнаружить их, в частности, как сговор в ценообразовании, пытаются специальные ведомства Bundeskartellamt, а другая организация, независимый антимонопольный комитет из 5 экспертов, консультирует правительство и бизнес по антимонопольной политике с целью устранения помех для свободной конкуренции. Недавно общегерманский картель АМТ объявил о своем крупном успехе в деле борьбы с незаконными монополиями в сфере производства и продажи пива. За доказанный сговор по ценам 5 производителей, 4 крупнейших Bitburger, Kronbacher, Veltins и Warnsteiner, а также один менее крупный Barre, обязаны выплатить в бюджет штраф на общую сумму 106,5 миллионов евро. Представитель фирмы «Барре», это семейный бизнес, Кристиан Барре заявил. Все это происходило почти 8 лет назад, поэтому трудно доказать, что именно происходило. Но я по меньшей мере могу сказать, что сговор по поводу цен не имел места. Тем не менее, и эта фирма готова платить, так как расходы на оспаривание решения могут оказаться больше, чем сам штраф. А что получат потребители от решения картель-амта? Ведь на них фирмы явно незаконно нажились в 2006-2008 годах, так как взимали за каждый ящик пива на 1 евро больше, чем следовало. В лучшем случае они ничего не получат. Во-первых, потому что с тех пор утекло много воды, или лучше, наверное, будет сказать все-таки пиво. А во-вторых, предмета для настоящего судебного иска никакая прокуратура в этой истории не найдет, да и конкретно пострадавших выявить практически невозможно. У оштрафованных компаний есть немало возможностей упрятать свои выплаченные штрафы во вполне законное повышение цены за пиво. Производство некоторых марок пива насчитывает несколько столетий. Традиции, однако, не гарантируют отсутствие кризисов в бизнесе. А специалисты сходятся на том, что пивное дело в Германии явно в кризисе. Объемы потребления напитка и, соответственно, продаж неуклонно снижаются, поэтому и пытаются производители пива правдами и неправдами удерживаться на плаву. Пока дела у них все же не так плохи. по сравнению с объемом годового оборота одного только пивного гиганта концерна «Радебергер» 1,8 миллиарда евро, штрафы картель «Амта» уже не выглядят столь грозными. Как же вообще образуются картели и как можно их раскрыть, рассказывает Даниэль Циммер, председатель Общегерманского антимонопольного комитета. Встречи боссов или их представителей проходят, как правило, с одной стороны незаметно, а с другой вполне открыто, на шумных выставках сельхозпродукции, например. Протокол встречи не ведется, то есть документов или следов преступления не возникает. Да и вообще такой сговор трудно подвести под уголовную статью, и еще труднее доказать, что преступление имело место. В какой-то момент беседы представителей, тут надо отметить, конкурирующих между собой производителей о состоянии рынка в целом, кто-то берет на себя инициативу и сообщает о намерении повысить к началу следующего года цену за ящик пива и спрашивает коллег, сделают ли они то же самое. Если все «за», то дело сделано. Если кто-то против, то разговор прекращается и, может быть, придет позднее в уменьшенном составе, но отказавшийся вряд ли смог бы доказать сговор, даже если бы о нем догадался. Как же все-таки тайное становится явным? Ответ прост. Посредством предательства одного из участников сговора. Как в случае самого сговора, так и в случае его обнаружения, главную роль играют не самые лучшие человеческие качества, в первом случае жадность, а во втором страх или циничный расчет. В данном конкретном случае нашелся предатель, и эта известная фирма, участница сговора, сдала всех, став главным свидетелем, освобожденным от уплаты штрафа. Говорит президент федерального картель-амта Андреас Мунд. Под впечатлением наших расследований, то есть почуяв угрозу разоблачения, фирма Anheuser-Busch InBev Germany Holding GmbH решила выступить в роли главного свидетеля и открыть нам детали сговора. Вы должны понимать, что участники картеля, сговорившиеся без документов, представляют собой группу, которая всегда действует под страхом того, что кто-то может выйти из картеля, пойти и заложить всех в картель-амте. Этот соскочивший участник становится главным свидетелем, в то время как остальные должны платить большие штрафы. Этим страхом, этой опасностью определяется высокая нестабильность картелей. Оштрафованные компании владеют примерно только половиной пивного рынка Германии. На другую половину их сговор вообще не повлиял. К тому же у потребителя в эпоху глобализации всегда есть выбор. Говорит человек, как он сам выразился, с другого этажа пивного бизнеса, пивовар Маркус Хармс, издатель одного из многочисленных в Германии журналов для любителей пива. Я думаю, что приверженность людей какой-то одной марки пива постоянно уменьшается. Одно мое пиво на всю жизнь – это уже в прошлом. Известные марки немецкого пива на вкус весьма схожи, и иногда настолько, что и эксперт может ошибиться и принять пиво из дискаунтера за известную марку. И вообще, лидер по производству дешевого пива концерн «Оттингер» очень повлиял на рынок в целом. Сам же я предпочитаю пиво собственного приготовления. Каковы итоги этой истории? Министерство финансов получило пополнение бюджета, а возможно вскоре получит еще один такой же подарок, так как картель «Амт» продолжает расследование в отношении еще нескольких производителей пива. Итак, заговорщики признались, добровольно посотрудничали с картель «Амтом» и этим несколько уменьшили сумму штрафов. А как же менеджеры компании, которые и инициировали сговор? Говорит президент федерального картеля «Амта» Андреас Мунд. Менеджеры также оштрафованы. Мы штрафуем в данном случае 5 предприятий и 7 менеджеров, и их штрафы также высоки. Так что я считаю, что наша работа и ее результаты имеют серьезное профилактическое устрашающее воздействие, и многие потенциальные картели будут готовы при подозрении с нашей стороны с нами сотрудничать, дабы избежать более опасного для них уголовного преследования. Говорил президент федерального картель «Амта» Германии Андреас Мунд. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Российский предприниматель Александр Лебедев и его сын Евгений по сообщениям прессы выставили на продажу принадлежащую им британскую газету «Independent», одну из четырех крупнейших общенациональных газет Великобритании. Причина продажи – огромные убытки, которые несет газета в последние годы. Сам Лебедев грядущую сделку не подтверждает, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Александр Лебедев приобрел «Independent» в 2010 году в одном пакете с ее воскресным выпуском «Independent on Sunday» у ирландского издательского медиахолдинга «News and Media» за символическую сумму в 1 фунт. На самом деле, купив газету, Лебедев взвалил на себя многомиллионные долги обоих изданий, доходящие, по слухам, до 30 миллионов фунтов. Одним из условий сделки было обещание российского банкира и предпринимателя провести в течение 5 лет реструктуризацию Independent и ее воскресного выпуска за счет многомиллионных инвестиций. Лебедев пообещал вывести газету на самоокупаемость к 2016 году. Однако по разным причинам последние 3 года со времени покупки газеты Лебедевым она продолжает оставаться убыточной. За 2011 год убытки составили 18 миллионов фунтов, в 2012 году 14 миллионов. Падает и тираж газеты. В ноябре прошлого года тираж Independent составил 67 710 экземпляров. Это на 14% ниже тиража предыдущего года. Стоимость газеты 1 фунт 40 пенсов. Однако только 43 492 экземпляра из этого тиража были проданы за полную стоимость. Нельзя сказать, что Лебедев не предпринимал никаких усилий по снижению убыточности газеты. В октябре 2010 года им было запущено издание молодежной версии Independent под названием The Eye, тиражом около 300 тысяч экземпляров по цене всего 20 пенсов. Причем часть тиража распространялась бесплатно в аэропортах и отелях. Но и эта газета оставалась убыточной. В Великобритании Александру Лебедеву принадлежит еще одна газета – The London Evening Standard, которая распространяется бесплатно и существует за счет рекламы. Газета эта процветает и приносит стабильный доход. Недавно Лебедев объявил об увеличении ее тиража с 700 тысяч до 900 тысяч экземпляров. Кроме того, российскому предпринимателю принадлежит телевизионный канал London Live TV, который начнет вещание в марте этого года. Чем же объясняется убыточность Independent и неуклонное снижение ее тиража? Об этом говорит политический обозреватель газеты Guardian Люк Хардинг.
Условия покупки Лебедевым газеты предполагали серьезные инвестиции в ее издание, которые он гарантировал. Лебедев обещал миллионные вливания, чтобы сделать газету прибыльной через 5 лет. Однако его дела в России обернулись крайне неблагоприятно. В интервью моему коллеге в Москве в ноябре прошлого года Лебедев сетовал, что его российский бизнес подорван рейдерскими атаками, а ФСБ пытается ликвидировать его банк. Доход ему приносит, сказал он, только картофельный бизнес. Но доходов от него недостаточно для субсидирования и реформирования газеты. Падение тиражей бумажных СМИ – повсеместное явление. Большинство людей в наше время знакомятся с новостями в интернете, онлайн. Газетные тиражи сокращаются уже много лет, и наиболее дальновидные издания давно начали инвестировать в свои онлайновые издания, укрепляя эту базу. Independent крайне медленно начала приспосабливаться к новой реальности. Достаточно открыть ее веб-сайт, чтобы убедиться в его слабости и непривлекательности. Возьмите для сравнения газету Guardian. Ее руководство еще в 90-е годы решило, что будущее за интернет-изданиями и инвестировала очень значительная сумма в веб-сайт. И это оправдало себя. Сейчас нас гораздо больше читают в электронной версии, чем в бумажной. И на этом фоне Independent выглядит аутсайдером.
А не может быть, что Independent попросту не нашла своей ниши на британском медиарынке? Как бы вы определили ее политическую направленность и социальную базу?
Independent – это определенно либеральная левоцентристская газета. Не сказал бы, что она мне так уж нравится, но в бытность студентом Оксфордского университета в 80-е годы я ее активно читал. Тогда эта газета была очень популярна и нередко находилась в центре студенческих дискуссий. В то время она была близка по своей направленности Guardian, газете, где я сейчас работаю. Она поставляла качественную информацию, у нее была широкая корреспондентская сеть. Но еще до того, как ее приобрел Александр Лебедев, газету преследовали долги. Она была нерентабельна и страдала от отсутствия инвестиций. Когда Лебедев купил Independent, она выгодно выделялась на фоне доминировавшей в то время в Британии правоцентристской прессы. Газету возглавляли умные прогрессивные администраторы. Продавалась она по явно заниженной цене в 20 пенсов, что, конечно, не покрывало расходов по изданию. Что касается ее читателей, то это в массе своей средний класс, образованные профессионалы, в основном жители юго-востока Англии, чьи убеждения левее убеждений традиционных консерваторов, отдающих предпочтение Daily Telegraph или Times. На левом фланге национальной прессы находится Guardian, а место Independent посередине этого медийного пространства. Это ее ниша. Печально, что газета в упадке. Это удар по британскому политическому плюрализму.
Поиски покупателей «Индепендент» Александр Лебедев поручил главе ее издательского дома и одному из основателей газеты Андреасу Уильяму Смиту. Пока желающих купить газету не нашлось. Предполагаемый покупатель издания стал объектом букмекерских ставок. На первом месте среди потенциальных покупателей стоит владелец газет «Дейли Экспресс» и «Дейли Стар» Ричард Дезмон. На втором – медиахолдинг «Дейли Мэйл» и «Дженерал Траст». На третьем – предприниматель Ричард Брэнсон. На последнем – «The Guardian Group». А тем временем Александр Лебедев опроверг сообщение о намерении продать «Индепендент». Об этом сообщило информационное агентство «Итар ТАСС». Лебедев назвал сообщение о продаже своей газеты происками конкурентов, напуганных ростом тиража «Индепендент» и «Лондон Ивнинг Стандард» и возможным переходом «Индепендент» в бесплатный формат. Утверждения Лебедева о росте тиража «Индепендент» опровергаются информацией британской компании «Enters Analysis», занимающейся мониторингом медиарынка. Именно она зафиксировала падение тиражей «Индепендент». Газета «Таймс» цитирует одного из директоров «Enters Analysis» Томаса Калдекота, заявившего, что тираж «Индепендент» за последние пару лет снижается быстрее, чем тираж любой другой качественной газеты. Словам Лебедева противоречит и комментарий управляющего директора «Индепендент» Эндрю Маллинса, заявившего, что долгосрочным сценарием могут стать поиски нового покупателя. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В России вступил в силу принятый Государственной Думой в минувшем году закон о болельщиках. Это пакет поправок в различные законы, предусматривающий ужесточение санкций против зрителей, нарушающих порядок пребывания на спортивных мероприятиях. Формальным поводом для принятия закона стала серия инцидентов во время футбольных матчей. Спортивные эксперты и болельщики отреагировали на принятие нового закона неоднозначно. Одно из главных его новшеств – введение административного запрета на посещение матчей сроком вплоть до 1 года, либо арест на 15 суток. В эфире спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Штрафы в новом законе прописаны очень небольшие, максимум 5000 рублей. На бумаге получается так. Фанат нахулиганил, полиция его отловила, переписала паспортные данные, запретила посещать игры, а в случае нарушения запрета арестовала на 15 суток, например. Другим значимым нововведением закона о болельщиках считается внедрение института контролеров. Вроде бы это те стюарды, которые работают на европейских стадионах. В российской футбольной премьер-лиге предполагают, что они заменят на трибунах полицейских. В идеале у каждого клуба премьер-лиги должен оказаться свой, так сказать, взвод профессиональных стюардов, дисциплинированных людей, тонких психологов, знающих лицо каждого фаната и готовых погасить любой конфликт. Ни у одного клуба таких контролеров нет, когда они появятся неизвестно, и поэтому эти меры представляются, если не преждевременными, то уж в этом случае не вполне возможными.
Спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов, глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин считает, что важнее сурового наказания его неотвратимость. Чтобы наказывать хулиганов, нужно прежде оснастить стадионы системой видеонаблюдения, научиться задерживать нарушителей порядка.
Сам закон даже не о болельщиках, это все-таки изменение и дополнение в закон о спорте. И там о болельщиках сказано минимально, а больше о соревнованиях, стадионных проведениях. Но есть два подзаконных акта. Один из них называется «Правила поведения зрителей», которые специально разработаны для спортивных болельщиков и которые будут регламентировать все происходящее на стадионах. С точки зрения того, что любой закон – это определенный запрет, все болельщики стало что-то понимало, но в то же время понимало, что в преддверии таких значимых крупных международных спортивных форумов в нашей стране, как Олимпиада сейчас в Сочи, чемпионат мира по хоккею либо футболу, но невозможно было обойтись без законодательного регулирования в данной области. И Россия, наверное, одна из последних стран со значимым зрительским сообществом, которая это приняла. Одним только принятием нормативных актов и документов поведение отчасти зрителей и ситуацию на трибунах не изменишь, но это как один из шагов, который будет способствовать в дальнейшем налаживанию ситуации на трибунах, потому что хотя бы будет единый документ поведения болельщиков регламентирующий, а хотя, конечно, данный вопрос, он лежит гораздо более широкой плоскости, это и строительство современных суперкомфортных арен, а вы простите, что хотите, какое отношение болельщиков, если они приходят на стадионы, которые рушатся, которым почти 100 лет, и на которых соответствующие условия для просмотра игр, это в принципе качество игры и целый ряд факторов, которые в целом, когда это все изменится, наверное, и поведения зрителей важен не сам закон и санкции закона, а неотвратимость наказания. А когда у нас, по сути, не только те примеры, как вы привели, а, допустим, у нас точно так же не нашли виновных в срыве матча «Динамо-Зенит», когда был травмирован «Динамо-Зенит» вратарь Антон Шунин. У нас, если брать ситуацию не только на трибунах, у нас было уголовное дело, по которому даже вот обыски проводили в российском мнении болельщиков, сотрудники полиции, но так и не найдены виновные, кто обстрелял из футбольных ружей там на базе год назад там игроков «Динамо». До тех пор, пока неотвратимости наказания нет, хоть привезли в виде пожизненное лишение свободы, но если люди понимают, что они это сделают, их не найдут, то как бы это не остановит.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 20 января работал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов, были глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин и спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Вступил в силу закон о болельщиках. Вот так обстояли дела в понедельник, 20 января 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6030, 9590, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.